Радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израильские войска окружили палестинскую тюрьму в Иерихоне. А в Москве активисты «Яблоко» провели акцию против политики Путина. В Белграде приостановлен ордер на арест вдовы Слободана Милошевича. Израильские солдаты ворвались сегодня в палестинскую тюрьму в городе Иерихон на западном берегу Иордана. 44 заключенных уже сдались израильтянам, приблизительно 200 забаррикадировались внутри здания. При штурме тюрьмы между израильскими солдатами и палестинскими полицейскими вспыхнула перестрелка, один полицейский погиб. Рейд на тюрьму был предпринят после сообщения о том, что палестинские власти могут выпустить на свободу заключенных, в том числе обвиняемых в убийстве министра туризма Израиля в 2001 году. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свобода». А в Москве активисты молодежного отделения партии «Яблоко» провели акцию протеста против политики российского президента Владимира Путина. Пикет приурочен к годовщине президентских выборов 14 марта 2004 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
30 активистов молодежного «Яблока» с флагами и плакатами собрались на Пушкинской площади в Москве. В руках молодые люди держали лозунги «Уважайте Конституцию», «Долой власть чекистов», «Березовский, забери Путина в Лондон». Молодые яблочники уверены, в президенты нынешнего главу государства привел именно опальный ныне олигарх Борис Березовский, говорит лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
Мы напомнили обществу, да и самому Владимиру Путину, о его политических корнях. Корни эти заключаются в его связях с Борисом Березовским, который сам однажды признался, что познакомился с Путиным в 99 году, после чего они выпили водки и вперед президента. Это цитата из Березовского.
Из своего протеста молодые яблочники сделали театрализованное шоу. Один из активистов надел маску Бориса Березовского и заявил: «Вместе с Путиным мы выпили водки и вперед в президенты». Подобные антипутинские акции протеста молодых яблочников прошли в Санкт-Петербурге, Мурманске и Красноярске. В Екатеринбурге местные власти разрешения на пикет не выдали. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Ей предлагается, однако, сдать по прибытии в Белград паспорт и явиться на судебное слушание. Сын экс-президента Югославии Марко Милошевич прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося в субботу в тюремной камере. Обстоятельства смерти бывшего югославского лидера по-прежнему не ясны. Российские медики прибыли в Гаагу, чтобы ознакомиться с результатами вскрытия тела Милошевича. Группу возглавляет директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия. Он считает, что Милошевичу, возможно, не была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Я бы хотел посмотреть это сердце, убедиться в обширности процесса, который имел место, потому что мы считаем, что если бы больному было разрешено обследование, то эта ситуация бы не произошла. Там, вероятнее всего, там есть предмет для того, чтобы говорить о том, что больного можно было бы вылечить.
Это был медик Лео Бакерия. Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Как сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов, в постановлении прокуратуры Москвы это решение объясняется, в частности, необходимостью ареста Шамиля Басаева и Ахмеда Закаева. В результате теракта в октябре 2002 года погибли 129 человек. В Итум-Калинском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранены трое военнослужащих, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Калинского района Чечни проходит широкомасштабная спецоперация по поиску лесных лагерей и баз маджахедов, подчиняющихся полевому командиру Дорке Умарову. Утром во вторник военные обнаружили одну из таких баз в 3 километрах восточнее селения Зумсой, которую охраняли два вооруженных чеченца. На предложение сдаться без боя маджахеды открыли огонь из пулемета и ранили 3 солдат контрактной службы. Длившиеся около 15 минут перестрелки, оба маджахеда погибли. Установить их имена пока не удалось, сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чечни. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
«Радио Свобода», новости.
Международная амнистия и репортеры без границ вслед за другими правозащитными организациями выразили обеспокоенность в связи с арестом в Туркмении сотрудников Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Мирета Хамадова и Джумадурды Авезова. Правозащитники подчеркивают, что власти Туркмении должны сообщить о местонахождении журналистов и обеспечить их адвокатской помощью. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. У других 6 госпитализированных в Сальянском районе заболевание не подтверждено. В Москве прошли российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. О деталях переговоров, в которых приняли участие секретарь Совбеза России Игорь Иванов и замглавы Совета безопасности Ирана Али Хосейни Таш, не сообщается. В Минске на 10 суток ареста получили... Простите, в Минске 10 суток ареста получили 5 граждан Украины, задержанных во время встречи единого кандидата от демократической оппозиции Александра Миленкевича со своими избирателями, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Граждане Украины осуждены за умышленное участие в несанкционированной массовой акции и нарушение общественного порядка. 17-летний Тимур Литвин, а также задержанная во время прямого включения съемочная группа украинского 5-го канала, отпущены на свободу. В специальном заявлении Министерства иностранных дел Украины говорится, что безосновательное задержание граждан Украины в Белоруссии в последнее время приобретают системный характер. Кроме того, дипломатам посольства Украины не было немедленно предоставлена возможность встретиться с задержанными. К разным срокам административных арестов и крупным штрафам также приговорены 5 граждан Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Прокуратура Москвы назначила строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причины обвала крыши басманного рынка. По словам представителя прокуратуры, следствия продолжаются. Идут допросы свидетелей и пострадавших, в том числе находящихся в больницах. В результате катастрофы 23 февраля погибли 66 человек. И в заключении выпуска напомню о главных новостях. Израильские войска окружили палестинскую тюрьму в Иерихоне. В Москве активисты «Яблоко» провели акцию против политики Путина. В Белграде приостановлен ордер на арест вдовы Слободана Милошевича. Вы слушали выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Конфликт вокруг комиссии ООН по правам человека. Джордж Буш пытается получить широкую поддержку американскому присутствию в Ираке. 5 лет назад талибы взорвали гигантские статуи Будды. Интервью с афганским археологом. Эти темы, а также обзор русского политического интернета, новости культуры, важная экономическая тема и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Комиссия ООН по правам человека приостановила свою работу на неделю из-за разногласий по поводу реформы. За эту неделю дипломаты должны достигнуть соглашения о новой структуре комиссии, которая будет называться Советом ООН по правам человека. Совет должен заменить комиссию, которая вызвала недовольство тем, что позволило странам, наиболее явно нарушающим права человека, использовать членство в комиссии для защиты друг друга от критики. Однако предлагаемая реформа не удовлетворила США, которые выступают за более строгие стандарты, не позволяющие странам, в которых злостно нарушаются права человека, занимать места в новом совете. Подробнее об американской позиции Ян Рунов из Нью-Йорка.
Вот как разъяснил требования Вашингтона американский эксперт по проблеме прав человека, постоянный консультант корпорации РЕНД, бывший дипломат Пол Хензи. Американская позиция опирается на поддержку как консерваторов, так и либералов, о чем свидетельствует совместное выступление в газете International Herald Tribune таких известных фигур в американской политике, как Ньют Гингрич и Джордж Митчелл. Суть нашей общей позиции в том, что существовавшая до сих пор комиссия ООН была совершенно неэффективной, раз в ней заседали такие нарушители прав человека, как Куба, Ливия, Судан. Соединенные Штаты критиковали эту комиссию и настаивали на реформе. Однако новый Совет по правам человека может оказаться не лучше, если не хуже. В нем не закрыт путь для государств, которыми правят диктаторы. В структуре Совета заложено, что, например, западным демократиям может диктовать свою волю большинство, а при том, что в Совете одна страна не может состоять более чем 2 срока подряд, большинство может легко оказаться у стран с недемократическими режимами. Что такое это большинство, мы увидели, когда чуть более 3 месяцев назад только 79 государств, то есть всего 40% всех стран-членов ООН, осудили Судан за варварские нарушения там прав человека. Американский представитель в ООН Джон Болтон образно и точно определил позицию Соединенных Штатов, когда назвал новый Совет по правам человека «гусеницей», которой накрасили помадой губки, чтобы назвать «бабочкой». Это был Пол Хензи, бывший дипломат, историк, постоянный консультант корпорации РЕНД. С официальной американской позицией не согласны 2 лауреата Нобелевской премии мира, бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер и южноафриканский епископ Десмонд Туту, и такие правозащитные организации, как Международная амнистия и Human Rights Watch, которые считают, что при всем несовершенстве новой структуры останавливать работу нельзя. На 6-недельной сессии должны обсуждаться проблемы нарушений прав человека в разных странах мира, в частности в Судане, в Северной Корее, в Беларуси. На повестке дня также вопрос о том, как война против терроризма отражается на правах человека. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
О сути противоречий по поводу реформы Комиссии ООН по правам человека и о других реформах этой международной организации я побеседовал с обозревателем Радио Свобода Алексеем Цветковым. В чем особость позиции Соединенных Штатов и почему эта позиция вызвала такой конфликт?
Если говорить конкретно, это требование... То есть требования эти к уставу, к резолюции, по которой будет образован новый совет по правам человека при ООН. Одно из этих требований, чтобы члены этого совета избирались 2/3 голосов Генеральной Ассамблеи, а не простым большинством, как сейчас. И второе требование, чтобы государства, которые в настоящее время находятся под санкциями ООН, не могли входить в этот совет, а в настоящее время просто рекомендуется обращать внимание на это, но нет, не является обязательным препятствием. Требования имеют в виду, чтобы затруднить доступ в этот совет странам, которые грубо нарушают права человека, таким как Судан, например, или Ливия, которые были весьма близки к председательству в комиссии до недавнего времени. Почему есть препятствие этому? Вот такой Ян Элиасон, председатель Генеральной Ассамблеи, решил закрыть вообще переговоры и голосовать, возможно, по текущей резолюции. Почему? Потому что у множества стран других, таких как Куба, например, есть свои поправки. И он считает, что его вариант компромиссный, и ему удалось как-то закрыть этот документ и добиться какого-то более-менее консенсуса. Но Соединенные Штаты в лице Джона Болтона, постоянного представителя США в ООН, заявили, что эти требования обязательны, что они без них не проголосуют, и в итоге резолюция может провалиться, и вообще он может остаться без, так сказать, органа по мониторингу прав человека.
И что же тогда будет? Получается, что ООН откажется от правозащитной деятельности?
Ну, у ООН есть другие организации, хотя и не прямо, которые за этим наблюдают, так сказать. Но, в общем, да, с точки зрения, скажем, если мне позволено там проанализировать позицию Джона Болтона, что он осуждает, что лучше никакого вообще органа, по крайней мере, на протяжении какого-то времени ООН не будет, чем будет комиссия вот в том виде, в каком она существовала последние годы, когда туда входили Куба, когда туда входила Судан, когда туда входила Ливия, что это, в общем, посмешище.
Мы все помним очень яростное обсуждение кандидатуры Джона Болтона перед тем, как он был назначен на эту должность представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Является ли вот эта его позиция продолжением того курса, который был у США раньше, или это его персональные политические взгляды здесь сказываются?
Я думаю, что в данном случае нельзя говорить о его персональных политических взглядах. Скорее всего, он именно такой человек, который нужен Соединенным Штатам на данных переговорах. Но совершенно ясно, что хотя он был назначен вопреки воле Конгресса президентом Бушем, он использовал там какую-то там прореху в Конституции, но Кондолиза Райс с самого начала заявила, что никаких независимых действий со стороны подобного рода функционеров Госдепартамента не будет, и что внешней политикой управляет она. И это совершенно очевидно по тому стилю управления Госдепартаментом, который Кондолиза Райс осуществляет. Я думаю, что в данном случае стратегия, так сказать, или тактика это Болтона, но совершенно ясно, что это исходит от Госдепартамента.
И последний вопрос. Реформа Комиссии по правам человека, является ли она составной частью общей реформы ООН, о которой говорят уже очень давно?
Она является не только составной частью, она является одной из центральных частей. Если мы помним, то главным инициатором реформ и по требованию они были осуществлены, это США. Об этом было договорено на саммите осенью минувшего года, на саммите Генеральной Ассамблеи. Но тогда, конечно, никаких подробностей лидеры не решали. Они предоставили членским государствам. И в результате вот получился вот такой документ. Кофи Аннан призывает принять такой документ. Он, кстати, устраивает многие известные правозащитные организации, как Human Rights Watch и Amnesty International. И просто потому, что, хотя это, конечно, центральный элемент реформ, но есть еще масса других, к которым надо переходить, а об этой, так сказать, все реформы спотыкаются.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым. Подробнее о конфликте в комиссии ООН по правам человека читайте его аналитическую статью на нашем сайте www.svoboda.news.ru, раздел «Мир». Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские солдаты ворвались сегодня в палестинскую тюрьму в городе Иерихон на западном берегу Иордана. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Прокуратура Москвы назначила строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причины обвала крыши на Басманном рынке, в результате которого погибли 66 человек. Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Эти и другие новости на волнах свободы через 45 минут. А сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск американского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил и ведет Александр Генис. Одна из главных тем тоже сегодняшняя новость. 3 года назад началась война в Ираке. Философский комментарий Бориса Парамонова. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша новая рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сегодняшней сетевой публикации мой коллега Александр Гостев.
Выборы в местные законодательные собрания, прошедшие в воскресенье в 8 регионах России по новому, так называемому, единовременному принципу, по мнению авторов редакционного комментария интернет-сайта «Газета.ру», можно было бы назвать на самом деле не единовременными, а единороссийскими, если судить по очевидности их результатов еще до начала голосования.
Видимо, представительная политическая система на сегодня разрушена до такого состояния, что ни новые правила проведения выборов, ни их результаты, в скольких еще регионах прибавится доминанта «Единой России» или не прибавится, никакого значения в общем не имеют. Это касается и федерального центра, и регионов примерно в равной степени. Ведь победа «Единой России» никак не означает политических предпочтений электората данного региона, а отражает степень распространения на регионы федеральной модели построения представительной власти по административному принципу, неважно, как это происходит на техническом уровне. Поэтому сегодня любой человек из «Единой России» представляет не политические взгляды, а проводит определенную, утвержденную в администрации президента систему оценок и действий.
И это лишь одна половина проблемы, подчеркивает автор. Комментария в «Газете.ру». Вторая состоит в том, что сегодня и другие партии, формально состязающиеся на выборах, практически полностью подконтрольны Кремлю. Сам принцип представительности власти можно считать окончательно сданным в архив. Сегодня система власти формируется в реальности не на представительском принципе, а на принципе бюрократической вертикали, пишет «Газета.ру».
Мы уже не выбираем, мы в сущности опять голосуем. Распределение мест по результатам голосования не дает главного – возможности, проголосовав за кого-то и обеспечив этому кому-то победу, добиться получения этим объектом реальной и независимой власти для реализации представленной избирателю предвыборной программы. Борьба за голоса избирателей окончена. Теперь партия власти может только даровать гражданам некие блага. А отчитываться единороссам надо будет не перед избирателями, а перед кураторами, в том числе и за предвыборные обещания, данные на момент выдвижения кандидатами в депутаты. И в целом единственным отличием нынешних выборов от советских станет только то, что в былые времена на участках продавали дефицитные товары и продукты. Сейчас это немного бессмысленно. Однако вполне можно отменить старое, еще 10-летней давности, ограничение на предвыборную раздачу так называемой гуманитарки алкоголя. Хуже не будет.
По мнению Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру», теперь даже витающая в Кремле идея объединения на федеральном уровне президентских выборов с парламентскими вряд ли существенно изменит ситуацию.
Последний единый день выборов состоит
состоявшийся в минувшее воскресенье в России, показал, что на самом деле речь идет уже не о выборе региональных парламентов, а о формировании элементов бюрократической вертикали, пронизывающей теперь и представительную власть регионов страны. Тотальная победа Единой России при низкой явке избирателей, при том, что были созданы все тепличные условия, свидетельствуют в пользу замены принципа представительства принципом вертикали. И в этом смысле действительно можно объединить парламентские, президентские, какие угодно выборы в один день и воспринимать это исключительно как выборы советские, потому что никакой альтернативы не предполагают. И я считаю, что теперь власти-то осталась ровно одна проблема – заставить граждан приходить на избирательные участки, чтобы обеспечить нерушимую победу Единой России и беспартийных.
Это было мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Сегодняшний выпуск нашей новой рубрики подготовил Александр Гостев. А мы переходим к острой международной теме последних дней. В Нидерланды прибыл сын Слободана Милошевича Марка, а также группа российских патологоанатомов. Все они направились в Гаагу, где им предоставляется отчет о проведенном обследовании тела экс-президента Югославии. Перейдет наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Сын Слободана Милошевича Марка прибыл в амстердамский аэропорт Схипхол во вторник днем. Попытка прилететь в понедельник вечером на частном самолете сорвалась. Частный экипаж отказался везти Марка Милошевича. За три дня, а именно таков срок действия нидерландской визы в случае смерти родственника, Марку Милошевичу необходимо решить, куда он повезет тело отца – в Белград или Москву. Скорее всего, экс-президент Югославии будет похоронен в российской столице. По словам Марка Милошевича, сербское руководство неофициально дало понять, что проведение похорон в Белграде нежелательно. Марко Милошевич.
Я вчера обратился к правительству Российской Федерации с просьбой, чтобы они разрешили, чтобы мы временно моего отца Слободана Милошевича похоронили в Москве. Ведь власти в Белграде это не разрешают. Они хотят избечь это мероприятие. Угрожают официально, неофициально, любым способом, так что у нас другого выбора нет.
Утром во вторник завершился 4-летний судебный процесс над Милошевичем. День 467-й слушаний по его делу в Международном трибунале продлился ровно 3 минуты. Судья Патрик Робинсон поблагодарил всех участников процесса, свидетелей, переводчиков и объявил о закрытии дела. Судебная палата выражает свое сожаление по поводу смерти Слободана Милошевича. Мы также сожалеем, что его преждевременная кончина лишила самого Милошевича, а также все заинтересованные стороны, возможности в судебном порядке достичь заключения по всем выдвинутым обвинениям. В связи со смертью обвиняемого процесс прекращается. Патологоанатомическое обследование тела Милошевича также закончено. Обработка данных, полученных в ходе токсикологической экспертизы, продолжается в лабораториях, в то время как тело покойного экс-президента перешло в распоряжение семьи Милошевича. Сербские патологоанатомы, присутствовавшие на вскрытии, остались, по их словам, довольны качеством проведения экспертизы. Недовольна российская сторона. Вместе с сыном экс-президента с целью проверки качества вскрытия в Нидерланды прибыла группа российских специалистов. Российские патологоанатомы отправились в Гаагский институт судебной медицины, где им будет предоставлен подробный отчет о проведенной экспертизе, а также возможность посмотреть видеозапись вскрытия. Если российские специалисты посчитают необходимым проведение повторной экспертизы, доступ к телу Милошевича для обследования предоставляется исключительно по желанию семьи покойного. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Информационную программу «Время свободы» продолжит американская тема. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш начал новую серию публичных выступлений с целью укрепить общественную поддержку американского военного присутствия в Ираке. Президент считает, что, несмотря на насилие, ситуация в этой стране улучшается. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В конце этой недели исполняется 3 года с начала военной операции Соединенных Штатов и их союзников по свержению режима иракского диктатора Саддама Хусейна. Этой годовщине американский президент Джордж Буш посвящает серию своих новых публичных выступлений в защиту своей иракской политики. С первой такой речью он выступил в понедельник в столичном университете имени Джорджа Вашингтона. Буш сказал, что ситуация в Ираке остается напряженной и впереди много трудностей. Однако он сказал, что в Ираке на карту поставлено многое и призвал американцев к терпению. Террористы теряют поле битвы, так что они ведут в этой войне себя так, как мы видим каждый день в СМИ. Они рассчитывают поколебать нашу решимость, заставить нас отступить, но им это не удастся. Президент Буш призвал иракских лидеров создать единое правительство и показать, что они извлекли урок из попыток повстанцев разжечь в стране гражданскую войну. Иракские силы безопасности хорошо себя проявили при подавлении недавней вспышки противоборства религиозных групп, сказал Буш. Однако повстанцы, по его словам, снова будут пытаться провоцировать открытую войну между арабами-суннитами и шиитским большинством, дабы дестабилизировать страну и заставить американские войска уйти из нее. Последние несколько недель мир увидел в Ираке картины насилия, гнева и отчаяния. Мы увидели, как бесчеловечная атака террористов превратила в руины великую святыню в городе Самаре. Они сделали это, зная, что у них не хватает сил прямо противостоять иракским силам и войскам коалиции. У них одна цель – спровоцировать гражданскую войну, разжечь насилие, которое расколет иракцев и остановит их продвижение к свободному обществу. В своей речи Буш особое внимание уделил закладываемым на дорогах мощным самодельным бомбам, которые иракские повстанцы применяют против американских военнослужащих. Буш указал на иранский след в производстве таких бомб. Руководитель нашей разведки Джон Неграпонте заявил Конгрессу, что Тегеран ответственен, по крайней мере, за часть смертоносных атак на силы коалиции. Силы коалиции перехватили такие бомбы и их компоненты, явно изготовленные в Иране. Такие действия Ирана, наряду с поддержкой им терроризма и стремлением к обладанию ядерным оружием, все более изолирует Иран, и Америка продолжит консолидировать мировое сообщество для противостояния этим угрозам. Как и в предыдущих своих выступлениях, Буш пытался в наиболее приглядном свете представить происходящее в Ираке, чтобы воспрепятствовать снижению общественной поддержки его политики. Прозвучавшие в понедельник новые призывы Буша к победе в иракской войне немедленно получили скептичный отклик демократов. Лидер демократического меньшинства в Сенате Гарри Рид. Президент опять начинает пиар-кампанию по поводу наших военных успехов в Ираке, в то время как концентрироваться надо в первую очередь на формировании правительства Ирака. Проблемы этой страны требует политического решения, а президенту следовало бы использовать свое лидерство в правильном направлении. Сенатор-демократ Рид проводит параллель между происходящим в Ираке и проявлением, на его взгляд, некомпетентности нынешней республиканской администрации в таких внутренних вопросах, как преодоление последствий стихии. В субботу я побывал в штате Арканзас и увидел трудноописуемую картину. На 2 взлетно-посадочных полосах заброшенные базы ВВС, каждая полоса длиной в милю, размещены около 11 тысяч мобильных домов, которые администрация закупила для пострадавших от урагана в октябре. Однако в этих домах практически никто не живет. Сейчас в Сенате идут дебаты по бюджету, и я хотел бы надеяться, что республиканское большинство не будет автоматически утверждать решение президента, а поддержит вариант бюджета, направленный на безопасность нашего населения. Предыдущая серия выступлений президента Буша в поддержку американского военного присутствия в Ираке прозвучала в ноябре-декабре прошлого года. Изменилось ли что-нибудь в регионе, на взгляд независимых аналитиков? Вопрос старшему научному сотруднику Института Брукинса в Вашингтоне Майклу О'Хенлону. К сожалению, больших побед не произошло. Событий в Ираке много, и картина противоречивая. Хотя число погибших в Ираке американских военнослужащих несколько снизилось, в стране по-прежнему разгул насилия, чреватый еще большей активизацией противоборства религиозных групп. Иракская экономика не сделала большого прогресса. И, откровенно говоря, я пока слабо представляю, что мы будем способны сделать в Ираке, если события там пойдут по наихудшему сценарию. Согласно самому последнему опросу телекомпании CNN, газеты USA Today и службы Гэллопа, сегодня только 36% американцев считают, что Джордж Буш должным образом справляется со своими президентскими обязанностями. Отрицательный ответ на это дали 60% опрошенных. 57% респондентов считают ввод американских войск в Ирак ошибкой. 42% убеждены в правильности этого шага. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших международных новостей этого часа. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Однако несколько часов назад сын Слободана Милошевича, Марко Милошевич, заявил, что он попросил Россию согласиться на временное захоронение там останков своего отца. Подробнее об острых спорах вокруг похорон бывшего югославского президента слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, важная экономическая тема и включение, прямое включение нашего корреспондента на Ближнем Востоке, который расскажет о сегодняшних беспорядках на западном берегу Иордана и в секторе Газа. В Москве сейчас 17 часов 30 минут, а это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы назначила строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причины обвала крыши на Басманном рынке, в результате которого погибли 66 человек. По словам представителя прокуратуры, следствие продолжается. Идут допросы свидетелей и пострадавших, в том числе остающихся в больницах. Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Как сообщил сегодня адвокат потерпевших Игорь Трунов, в постановлении прокуратуры Москвы это решение объясняется в частности необходимостью ареста Шамиля Басаева и Ахмеда Закаева. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у трех человек, умерших в Азербайджане. У других шести, госпитализированных в Сальянском районе, заболевание не подтверждено. В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента страны. Те, кто не сможет явиться на избирательные участки по месту жительства в воскресенье 19 марта, вправе проголосовать заранее. Российский предприниматель Аркадий Гайдамак заявил, что приобрел французскую газету «Франсуар». По словам Гайдамака, его компания, которая также контролирует «Московские новости», заключила сделку в понедельник. В Нью-Йорке представители пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН продолжают сегодня обсуждать иранский вопрос. В понедельник попытки согласовать проект резолюции по ядерной программе Тегерана завершились безрезультатно. Консультации по иранской проблеме прошли сегодня и в Москве. В Таллине в ночь на вторник после продолжительной болезни скончался экс-президент Эстонии Ленард Мери. Мери возглавлял государство с 1992 по 2000 год. 15 марта объявлено в Эстонии днем траура. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И, конечно же, самая горячая международная новость этого часа. Израильские солдаты ворвались сегодня в палестинскую тюрьму в городе Иерихон на западном берегу Иордана. При штурме тюрьмы между израильскими солдатами и палестинскими полицейскими вспыхнула перестрелка и беспорядки. Тут же начались и в секторе Газа. Сейчас в прямом эфире корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов. Равшан, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Равшан, что происходит? Давайте начнем с западного берега Иордана, с Иерихона. Что происходит? Почему израильские солдаты вдруг решили взять штурмом тюрьму?
По информации Минобороны, цель операции в Иерихоне – это городок на западном берегу Иордана. Захват нескольких членов Народного фронта освобождения Палестины. Эти люди причастны к убийству израильского министра Рехавама Зеви в 2001 году. По существующему соглашению этих заключенных должны были стеречь британские и американские надзиратели. Лишь с этим условием Израиль тогда согласился на их содержание в палестинской тюрьме. Однако во вторник утром инспектора покинули Иерихон, и, как сообщается, британский министр иностранных дел Джек Строу объяснил это тем, что власти палестинской автономии не могут обеспечить безопасность иностранных надзирателей. Дело в том, что на днях под давлением Народного фронта освобождения Палестины и новой партии власти Хамас глава палестинской автономии Махмуд Аббас согласился на освобождение убийц министра Зеви. И как результат, израильские солдаты осадили во вторник тюрьму и потребовали выдачи этих заключенных для того, чтобы перевести их в израильскую тюрьму. Там был настоящий штурм. В ходе штурма были задействованы танки. Также израильский вертолет обстрелял ракетами тюремный комплекс. использовались специальные бронированные бульдозеры для разрушения стен. Сообщается, что в перестрелке с солдатами был убит палестинский охранник и около 20 ранено.
Теперь давайте перейдем к тому, что происходит в секторе Газа. Насколько я понимаю, толпа разгромила представительство Британского совета.
Да, сообщается, что в Газе боевики Народного фронта освобождения Палестины попытались захватить 3 американских граждан, но были остановлены палестинской полицией. Они также подожгли здание британского образовательного учреждения «British Council», британские советы, и ворвались в офис другого американского образовательного учреждения. Министр обороны Израиля Шауль Муфас прокомментировал операцию, и он подчеркнул, что израильское правительство не допустит освобождения убийц Зеви. По словам Шауля Муфаза, Израиль знает, как сделать, чтобы они не провели на свободе ни одной минуты. Данная тема не подлежит обсуждению, заявил Шауль Муфаз.
Спасибо, Равшан. Это был наш корреспондент на Ближнем Востоке, Равшан Гусейнов, в прямом эфире. Он рассказывал о последних беспорядках на палестинских территориях. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Игорь Померанцев.
Режиссер Пол Хеггис, чья картина «Столкновение» была недавно отмечена «Оскаром» в категории «Лучший фильм», собирается экранизировать книгу воспоминаний Ричарда Кларка «Против всех врагов». В недавнем прошлом Ричард Кларк работал в Белом доме советником президента по борьбе с терроризмом. В своей книге, ставшей бестселлером, Кларк описывает, как нынешний президент и другие ответственные чиновники пренебрегли предупреждениями об угрозе со стороны Аль-Каиды, так как были поглощены подготовкой войны с Саддамом Хусейном. Пол Хеггис недавно завершил работу над сценарием фильма о Джеймсе Бонде «Казино Ройал». Это ремейк одноименной картины, снятой в 1967 году. Легендарный японский дизайнер видеоигр Сигеру Миямото стал кавалером французского ордена искусств и словесности за вклад в развитие виртуального мира. Орден вручил дизайнеру министр культуры Франции Рено Донидье де Вабр. Более 20 лет назад Сигеру Миямото создал образ Марио, усатого водопроводчика, которого знают и любят в разных странах. Вместе с Миямото кавалерами ордена стали дизайнеры видеоигр Мишель Ансель и Фредерик Райнал. Правительство Великобритании намерено огласить документ, посвященный будущей деятельности BBC. Это связано с продлением хартии корпорации еще на 10 лет, начиная с 2007 года. Новая хартия призывает BBC к большей ответственности перед теле- и радиоаудиторией и предлагает реформировать совет попечителей. Год назад в Великобритании был опубликован доклад лорда Хаттона, который расследовал ситуацию вокруг смерти эксперта по вооружениям Дэвида Келли. Доклад подверг BBC острой критике. Нынешнее продление хартии означает, что в ближайшие 10 лет BBC будет финансироваться за счет специального налога, который платят все обладатели телевизоров в Соединенном Королевстве. В Париже открылась выставка художника-примитивиста Анри Руссо «Джунгли в Париже». Это первая выставка художника за последние 20 лет. На ней представлены около 50 картин, включая два полотна из России. В штате Массачусетс умерла актриса, обладатель премии «Оскара» Морин Стейплтон. Ей было 80 лет. Она прославилась исполнением драматических и комедийных ролей на сцене и экране. Дважды получала высшую театральную премию «Тони». «Оскаром» Стейплтон была удостоена за роль анархистки в голливудском фильме «Красные» по мотивам книги Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». Морин Стейплтон была заядлой курильщицей и умерла от хронической болезни легких.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экономическая тема. Проект закона о налоговой амнистии в России, который только что был представлен в правительство Министерством финансов, предполагает одну из самых простых схем ее проведения по сравнению с подобными процедурами в других странах. Но окажется ли она при этом более успешной? Об этом наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
Налоговые амнистии уже случались в новейшей истории России. В октябре 93-го и гражданам, и предприятиям было предложено в течение одного месяца уплатить ранее неуплаченные налоги. Если успеют, никаких штрафных санкций. Поступления оказались минимальными. В 96-м году бизнесу предложили рассрочку погашения налоговой задолженности прошлых лет, при условии, что текущие платежи будут производиться вовремя. Каковы были итоги этой амнистии, тоже вряд ли кто сегодня помнит. Впрочем, итоги абсолютного большинства налоговых амнистий, проведенных последние 30-40 лет в самых разных странах мира, от Соединенных Штатов, Ирландии и Италии до Аргентины, Индии и Колумбии, сегодня мало кто помнит, кроме специалистов, хотя были и запомнившиеся. В Испании, например, налоговая амнистия была проведена в начале 80-х годов прошлого века, рассказывает мадридский финансист Фермин Авила, который в те годы возглавлял один из филиалов испанского сберегательного банка КАМ.
В Испании всем желающим было предложено вложить деньги в специальный государственный фонд под небольшой процент и сроком на 5 лет. В это время вашими деньгами распоряжалось государство, но по прошествии 5 лет вы могли получить свои деньги назад с процентами и распоряжаться ими как угодно. В этом и заключалась налоговая амнистия. Но такая акция может быть только разовой, ведь если проводить такие амнистии каждые 10 лет, мы вообще перестанем платить налоги.
Тем не менее, в мире немало стран, где налоговые амнистии проводились и проводятся гораздо чаще, чем даже один раз в 10 лет. Это не только Индия и Аргентина, но и Соединенные Штаты. Правда, в США они организуются на уровне отдельных штатов. Не всех, но большинства. С 1982 года в 44 штатах США было проведено в общей сложности более 80 налоговых амнистий. Каждая из них продолжалась от месяца полутора до полугода. Там никаких льгот налоговой власти не предлагали. Нет, они просто заявляли, если в указанные сроки граждане сами заявят о ранее неуплаченных ими налогах, в 9 случаях из 10 речь идет о подоходном, то штрафные санкции могут быть минимальными или вообще отменены. Но сами налоги, будьте добры, заплатите. А вот если неуплата выяснится позже, то не говорите потом, что мы вас не предупреждали. В Италии налоговые амнистии в том или ином виде в последние 10-15 лет проводились столь часто, что Организация экономического сотрудничества и развития рекомендовала властям страны отказаться от этой практики, дабы не подорвать саму систему налоговых требований. Тем не менее, одну из налоговых амнистий последних лет в Италии считают довольно удачной. Ее объявили в сентябре 2001 года, а в декабре 2002 продлили еще на один год. Наш автор в Милане Юрий Мальцев рассказывает.
Частные лица могут легализовать переправленные за границу капиталы, либо просто объявить о них и выплатив полагающиеся налоги, либо перевести капитал в Италию, заплатив 2,5% от объявленной суммы, или приобретя государственные облигации на 12% этой суммы. В результате в Италию было возвращено из-за границы 73 миллиарда евро.
Большая часть средств, как и предполагалось, вернулась тогда в Италию из соседней Швейцарии, в банках которой вклады граждан стран Европейского Союза составляют примерно 2/3 объема всех вкладов, открытых здесь иностранцами. И потому налоговые амнистии, проводимые в странах Европейского Союза, почти всегда подразумевают стремление властей вернуть хотя бы часть накоплений, которые граждане этих стран хранят в швейцарских банках. В Германии налоговая амнистия впервые была проведена совсем недавно. Она началась 1 января 2004 и завершилась 1 апреля 2005. Причем она была всеобщей, то есть распространялась, в отличие от российских планов, не только на частных лиц, но и компании. Рассказывает Инга Миноччо, владелец адвокатской конторы в городе Хам, Северный Рейн-Вестфалия.
На специальном бланке заявитель должен был показать свои ранее не представленные налоговому ведомству доходы, после чего определялся процент налогообложения, в зависимости от вида неуплаченного налога. Но в целом всем было предложено расплатиться с государством на гораздо более выгодных условиях, чем при нормальной уплате налогов с тех же сумм. Это, разумеется, вызвало явное недовольство налогового ведомства и налоговой полиции. Но сама идея, на мой взгляд, была вполне удачной, ведь бюджету лучше получить что-то, чем ничего. всего, скажем, для подоходного или налога на прибыль компаний, за основу расчетов брали 60% от заявленной в рамках амнистии суммы. Для налогов на лицензируемую деятельность – 10% суммы, налогов на наследство или дарение – 20%.
На какую сумму дополнительных поступлений правительство надеялось и сколько реально получило?
Государство планировало и хотело бы получить 5 миллиардов евро в виде дополнительных налогов, но в итоге их было собрано лишь примерно 1,5 миллиарда.
В соседнем с Россией Казахстане налоговая амнистия была проведена в 2001 году. Тогда в течение всего 20 календарных дней желающие могли перечислить любые суммы на специальные счета в местных банках, после чего получали охранные свидетельства, которые освобождали их от ответственности за нарушения, исключительно налоговые, прошлых лет. Из Алматы Сергей Козлов.
В ходе проведения легализации, срок действия которой был увеличен с 20 до 30 дней, правительство предприняло еще один радикальный шаг. В июле 2001 года были уничтожены все налоговые декларации физических лиц за период с 1995 года. Таким образом, с 1 января 2002 года все граждане Казахстана фактически строили налоговые отношения со своим государством с чистого листа.
В России, напомню, законопроект о налоговой амнистии, только что представленный в правительство Министерством финансов, предусматривает уплату с ранее скрытых доходов стандартного подоходного налога 13%, а срок проведения акции не менее полугода.
Над темой работал Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские солдаты ворвались сегодня в палестинскую тюрьму в городе Иерихон на западном берегу Иордана. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича, Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Прокуратура Москвы назначила строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причины обвала крыши на Басманном рынке, в результате которого погибли 66 человек. Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Акции государственной компании «Роснефть» будут размещены на фондовых биржах не позднее октября 2006 года, заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Однако окончательное решение о том, какой пакет ценных бумаг будет размещен и каким способом, по его словам, пока не принято. Сейчас в правительстве рассматриваются два варианта – первичное размещение акций «Роснефти» или продажа их пакетом как на иностранных, так и на российских биржах. По оценке Германа Грефа, эти сделки позволят привлечь как минимум 15 миллиардов долларов. Эксперты считают, что до конца года еще несколько российских компаний проведут размещение своих акций на фондовых биржах. Вместе с тем, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, инвестиционный климат в стране пока не соответствует ожиданиям бизнеса.
Свобода бизнеса, она должна быть поставлена в какие-то рамки. И эти рамки должны быть не рамки, которые задаются чиновниками или властями, а рамки, которые задаются законом и теми установлениями правосудия, которые обеспечивают соблюдение закона. К этим учреждениям и установлениям должно быть доверие и со стороны бизнеса, и со стороны народа, со стороны граждан. А для этого они должны быть независимые.
К началу марта в России были зарегистрированы 1244 действующих кредитных организаций, из которых 1197 – банки, сообщил Центральный банк России. В том числе сейчас в стране насчитывается 43 кредитные организации со 100% иностранным участием и 12, в уставных капиталах которых доля иностранных инвесторов превышает 50%. Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах, сообщил заместитель министра Сергей Аристов. Документ, в частности, предусматривает, что эти дороги могут строиться только при наличии альтернативных бесплатных автомагистралей. Специалисты считают, что привлечение частных инвестиций в такие проекты позволит увеличить финансирование дорожной отрасли в целом. Сейчас, по мнению руководителя Федерального дорожного агентства Олега Белозерова, его уровень остается крайне низким.
Прежде всего, нам не хватает денег. Мы неоднократно заявляли, что нельзя на 25% от общей потребности содержать дороги. Наша дорожная сеть разрушается. Мало того, что она у нас сейчас не сформирована, у нас не существует опорной сети, и порядка 50 тысяч населенных пунктов, с ними отсутствует связь по дорогам с твердым покрытием. Вместе с тем мы еще и теряем существующую сеть.
Законопроект о порядке выкупа земли под приватизированными предприятиями будет внесен в Государственную Думу России в течение 2-3 недель, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ставка выкупа, по его словам, составит 2,5% от кадастровой стоимости земли, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где она будет установлена на уровне 20%. Таким образом, Министерство экономического развития и торговли согласилось с предложением президента снизить базовую ставку выкупа земли, говорит Герман Греф.
Мы потеряем некоторые деньги в виде дохода в бюджет, но промышленные предприятия, в первую очередь, нагрузка ложится на крупные промышленные предприятия, которые обладают большими запасами земли, большими массивами земли. И если такое решение будет принято, то у них появятся какие-то ресурсы, которые можно было бы просить их инвестировать в модернизацию собственных мощностей.
Железнодорожные компании России и Финляндии во втором квартале 2006 года создадут совместное предприятие для организации скоростного движения на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки, говорится в сообщении государственной компании «Российские железные дороги». Позже, как планируется, это предприятие объявит международный тендер по закупке подвижного состава. По оценке экспертов, основными претендентами на поставку поездов для этого проекта является французская компания «Альстом» и транспортное подразделение итальянской компании «Финмеханика». Российский бизнесмен Аркадий Гайдамак, контролирующий газету «Московские новости», объявил о покупке французской вечерней газеты «Франсуар». Он также сообщил, что на первом этапе намерен вывести ее из финансового кризиса, урегулировав долги в 10 миллионов евро, а затем предложить план оздоровления «Франсуар». Аркадий Гайдамак также сказал, что рассматривает возможность покупки других иностранных газет с целью расширения своего медиабизнеса. Парламент Китая утвердил сегодня очередной 11-й пятилетний план социально-экономического развития страны на период с 2006 по 2010 годы. Он предусматривает, в частности, существенное замедление темпов роста национальной экономики, в среднем до 7,5% в год, на четверть меньше, чем в 2005 году, за счет сокращения энергопотребления, а также введения жестких экологических требований к промышленному производству. Сегодня экономика Китая по объему четвертая в мире после США, Японии и Германии. Аргентина с сегодняшнего дня для сдерживания роста цен на мясо внутри страны, а также в целях борьбы с инфляцией, приостанавливает на 6 месяцев большую часть экспорта говядины. В то же время, как говорится в официальном сообщении, это решение не распространяется на поставки высококачественной говядины в страны Европейского Союза. Аргентина является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны ЕС и Россию. На долю Аргентины приходится третья часть всего российского импорта говядины. Курс доллара на сегодня 28 рублей 1 копейка, на завтра 27,99. Евро сегодня стоит 33 рубля 49 копеек, курс на завтра 33,52. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» любопытная историческая тема, имеющая, впрочем, вполне актуальную сторону. 5 лет назад талибы, которые правили тогда в Афганистане, уничтожили в провинции Бамиан 2 знаменитые гигантские статуи Будды, несмотря на призывы международной общественности, в частности ЮНЕСКО, оставить в покое памятники истории. Сейчас эта драматическая история получила неожиданное продолжение. Археологи считают, что там же находится еще одна статуя Будды, возможно, еще большая, чем уничтоженные. Речь идет о так называемом «спящем Будде». Это изваяние, как считают специалисты, может оказаться 300-метровой длины. Афганский археолог, который работает в Бамиане, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, почему он уверен, что спящий Будда находится именно там, и о том, как работалось и работается археологом в Афганистане. Зимарьели Тарзи, президент Ассоциации защиты афганской археологии, один из крупнейших специалистов в буддийских древностях Бамиана. До 1979 года он изучал те самые две статуи Будды, которые были взорваны талибами. После советского вторжения Тарзи бежал из страны. Сейчас он работает во Франции, однако уже 4 археологических сезона проводит в Бамиане. Об уничтожении исламистами 5 лет назад 2 важнейших исторических памятников, которые он изучал десятилетиями, археолог узнал, будучи в эмиграции.
Мы не ожидали, что Талибан уничтожит самого большого Будду. Когда я увидел, что они сделали это, несмотря на призывы ЮНЕСКО, я пришел в ярость. Я швырнул сандалию в телеэкран. Я был так зол, что хотел разбить телевизор.
После падения режима талибов Зимарьели Тарзи 4 раза возглавлял экспедиции французских археологов, которые искали спящего Будду в Бамиане. Впрочем, ученый предупреждает, что разговоры о существовании гигантской статуи ведутся давно.
Разговоры о третьем Будде не новые. В середине 70-х, когда я жил в Афганистане, я изучал возможности того, что в них есть доля правды. Но я был вынужден покинуть страну, не закончив работу, и не надеялся вернуться потом в Афганистан.
У Зимарьели Тарзи есть вполне логичное обоснование того, почему именно в Бамиане должен находиться спящий Будда.
Сейчас я ищу Будду и думаю, что он изображен спящим или лежащим, и что длина статуи около 300 метров. Предположительно, статуя была частью большого храмового комплекса. Мы обнаружили расположение этого комплекса и начали раскопки. Это не маленький храм, поэтому на раскопки уйдет еще 1-2 года. Нужно быть терпеливым и медленно двигаться в правильном направлении. Храмовый комплекс расположен примерно в 1,5 километрах на восток от древнего царского города Бамиан. Мы обнаружили этот храм. Сейчас мы изучаем путевые заметки китайского путешественника, который был здесь в 632 году нашей эры, чтобы точно определить расположение третьей гигантской статуи Будды. В любой археологической работе никогда не бывает 100-процентного попадания. Но мы продолжаем раскопки. Если мы найдем его, это будет самая большая статуя Будды в мире. Ее описывают как лежащую фигуру длиной около 300 метров. И у Будды на этой скульптуре 1000 ног.
Особая проблема для археологов, работающих в Бамиане, — безопасность как самих ученых, так и исторических находок. Зимарьели Тарзи считает, что сейчас ситуация стала значительно лучше.
До возвращения в Афганистан я думал, что работать там довольно опасно. Но я рад, что в Бамиане сейчас царят мир и стабильность. Отношение к нам и со стороны местного населения, и со стороны губернатора провинции выше всяких ожиданий. У нас нет проблем с безопасностью.
Раскопки, которые возглавляет профессор Тарзи, финансируются Министерством иностранных дел Франции и Американским национальным географическим обществом. Впрочем, это не единственная археологическая экспедиция, работающая в этом районе, и афганский профессор не очень доволен распределением денег, предназначенных на эти цели.
Японское правительство и ЮНЕСКО выделяют большие суммы на восстановление всех буддийских монументов. Это так. Но, с другой стороны, директор ЮНЕСКО – японец. Именно поэтому японский проект в Афганистане пользуется большей поддержкой, нежели наш. Думаю, к их экспедиции лучше относятся и центральные власти Афганистана.
В любом случае, экспедиция Тарзи продолжает работу, и сам профессор надеется на то, что спящий Будда будет найден. Он надеется, что эта находка будет иметь не только важное научное значение, но и повлияет на общественные настроения в самом Афганистане.
Значение этого для морального настроя афганцев и национального сознания может быть значительным. С другой стороны, в стране было уничтожено много других древних памятников. Если мы найдем еще один монумент, это даст Афганистану некоторое утешение в том, что они потеряли столько сокровищ.
В этом году профессор Зимарьели Тарзи поедет в Бамиан во главе археологической экспедиции в 5-й раз. Интервью с афганским археологам, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Прежде всего, сразу после выпуска новостей, мы поговорим о последних молодежных волнениях во Франции, точнее в Париже, о том, похожи ли они на легендарные майские события 1968 года. Будет репортаж из Парижа нашего корреспондента и беседа с политологом и специалистом по молодежным движениям. Также мы вспомним бывшего эстонского президента Ленарта Мери, который умер минувшей ночью. Репортаж нашего корреспондента в Эстонии. И в завершении часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Поговорим о том, как живут сегодня испанские дворяне. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».